только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Только у нас», у микрофона Евгений Арсюхин, у нас в студии Николай Усков, историк, журналист, медиа-менеджер. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим с нашим гостем о его новом историческом проекте, который скоро запускается на канале 360. Это будет проект, посвященный, если Николай, я неправильно говорю, поправьте меня, посвященный блестящей эпохе, как написано в анонсе проекта, царской России, вообще России, 19 веку. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно.
А почему эта эпоха блестящая? Вот, Николай, смотрите, я поясню свой вопрос. Недавно журналист Олег Кашин написал свое письмо вождям. И в нем он сказал, что нынешняя эпоха, эпоха Путина, запомнится не темпами роста ВВП, не Олимпиадой, а запомнится унижением человека, унижением прав человека. При этом, если брать 19 век, то, может быть, она запомнилась и блестящими победами русского оружия, развитием российской экономики, но, может быть, она запомнилась и стихами Некрасова, которые, и не только Некрасова, естественно, вообще вся русская культура – это переживание проблемы унижения человека, частного человека, от гоголевской шинели и до произведений, которые появились уже чуть ли не в 17 году. Так все-таки, в чем блестящесть этой эпохи, раз уж так?
Ну, в принципе, само понятие России во многом для нас формируется в 19 веке, потому что именно в 19 веке рождается великая русская культура. Можно, в принципе, даже датировать начало этой блестящей эпохи или Золотого века. Это 1800 год, одно из лучших стихотворений, написанных Державиным, «На смерть Суворова». И я вот для себя лично начинаю с этого, Золотой век русской литературы и русской культуры. Именно в 19 столетии было создано то, что мы знаем как Россия. Да? То есть это не только государство, да, не только империя, да, но это прежде всего Пушкин, это прежде всего романы Достоевского, Толстого, Тургенева, это драматургия, это Глинка, это Чайковский и так далее и тому подобное. Можно перечислять десятки имен, важнейших для понимания вообще нашего национального характера. Понятно, да, что жизнь состояла не только из прекрасной культуры, но и из войн, из крепостного права, за отмену которого люди боролись. Начинается революционное движение, да, терроризм и так далее. Но, тем не менее, все-таки, наверное, в целом 19 век для нас, конечно, запомнился благодаря вот этому невероятному расцвету культуры, сформировавшему понятие России.
Так, иными словами, если, опять же, попробовать проложить мост из тех времен в нынешние времена, все-таки эпохи запоминаются по литературным произведениям, а не по тому, ну, по произведениям культуры, а не по той ситуации, в которой, ну, грубо говоря, находился народ.
Ну, это как, помните старый анекдот про Брежнева, да, что это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Да, вот мы понимаем, да, что есть масштаб, да, истинный масштаб. Те, кто правит страной, они часто, собственно, в реальности оказываются далеко позади тех, кто создавал романы, писал музыку. Может быть, это несправедливо, но, к счастью, так устроен мир. Политика – это суета.
Властитель слабый и лукавый. Кстати, вы считаете эти слова Пушкина справедливыми?
Но у Пушкина были довольно напряженные отношения с Александром Первым. Я думаю, что просто взросление Пушкина приходилось на царствование Александра. Он застал и дни Александровых «Прекрасное начало», но одновременно застал и второй период его царствования, который был, в общем, достаточно мрачным. Ассоциируется у нас он с именем графа Аракчеева. Я думаю, что Пушкин выразил разочарование в Александре, которое довольно характерно было для людей, особенно молодых людей, которые надеялись на то, что мир изменится, но все осталось прежним, стало едва ли не хуже.
Я не великий пушкинист, но я не помню, чтобы Пушкин в своих произведениях, записках, письмах как-то особо переживал тот факт, что Александр I все-таки отца-убийца, царь-убийца. Да? Ну, не он лично, но тем не менее, он вошел на трон После известного события, после убийства Павла Первого.
Ну, для... это просто подцензурная вещь. Пушкин, я думаю, просто не решался об этом говорить. Все-таки не забывайте, что он жил при, значит, Александре Первом и при Николае Первом. Братья, да, который, конечно, в убийстве не был замешан, просто в силу малолетства своего, но, тем не менее, был ближайшим родственником отца-убийцы. Соответственно, я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин просто не решался об этом писать. Ни в письмах, нигде.
Мы сразу вышли с вами на две очень важные темы. Это, скажем так, роль политической ситуации в расцвете культуры и роль цензуры в расцвете культуры. И оба этих вопроса можно свести к вопросу, чем хуже, тем лучше или нет. Потому что, ну, действительно, положим руку на сердце. Путинская Россия – это время рассвета материальной жизни. Многие люди никогда не жили так, как при Путине, хорошо, чисто материально. Да, при этом наше время не дает каких-то серьезных произведений культуры, которые давало другое время, когда народ, в общем-то, жил довольно плохо. Это действительно такая связь есть?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что народ жил сильно плохо, да, в 19 веке. Все-таки 20 век был в этом смысле чудовищным для миллионов людей, но 19-й был относительно патриархальным, довольно благополучным столетием. Конечно, там после отмены крепостного права основные конфликты в деревне обострились, потому что крестьяне лишились значительной части земли, примерно до трети они лишились земли. Естественно, воля им была не так нужна, как земля, и они рассчитывали, что их освободят с землей,
но
правительство решило по-другому, да. И в результате, конечно, после реформы крестьяне сильно обеднели, да. Я не думаю, что материальное и духовное так, ну, знаете, грубо взаимосвязаны. Все-таки великая русская культура была порождением, конечно, особого стечения обстоятельств. То, что сегодня этого не возникает, ну, это говорит о том, что сегодня это просто не нужно, и нет этих обстоятельств, между прочим, да. Нет этого сословия, которое может не служить, у которого развитые представления о чести, о достоинстве, о человечности. Мир изменился. Мы живем сейчас в другом мире. Я не хочу сказать, что у нас нет там талантливых писателей. Они есть, замечательные писатели. Может быть, да, мы сегодня не видим подлинного масштаба тех или иных авторов. Да, конечно. Наверное, там трудно сравнивать с Толстым, там, и Достоевским, современных писателей. Но наверняка они есть.
Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, на перерыв, отдадим дань, так сказать, материальному, отдадим дань рекламе, новостям, текущему моменту, после чего вернемся в нашу студию. Напоминаю, что вы слушаете программу «Только у нас». Наш гость Николай Усков. Не переключайтесь, будем и далее говорить с вами о новом проекте, историческом проекте Николая Ускова, который стартует в скором времени на канале 360.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, журналист и историк Николай Усков в студии. Говорим о новом проекте Николая Ускова, историческом проекте, который стартует на канале 360. Николай, вы только что вы сказали поразительную, на мой взгляд, вещь, что, может быть, наше время и не нуждается в больших произведениях культуры, искусства, но я вот склонен отчасти согласиться, потому что действительно большого такого социального заказа, как раньше говорили, в эпоху соцреализма, наверное, сейчас нет. Но, с другой стороны, есть и некий вакуум. Власть судорожно ищет некую национальную идею. Согласитесь, будь у нас сейчас готовый Лев Толстой, которого бы признавали во всем мире, там, печатали, издавали, переводили на разные языки, вопрос о национальной идее был бы отчасти снят. С другой стороны...
Почему? Толстой находился, например, в жесткой оппозиции к церкви и императорской России. И там к Николаю II, например, он обращался молодой человек. Я думаю, что Лев Толстой не тогда и не сейчас бы, тем более, не стал бы создателем этой национальной идеи. Все-таки национальные идеи создают политические деятели. А писатели создают национальную культуру. Конечно, там национальные идеи, которые создали там правление Александра III или там, Николая II, просто ерунда по сравнению с романами Толстого, которые сделали для русской культуры и для имиджа России гораздо больше, чем оба эти правителя. Но сегодня, к сожалению, да, вот этот волшебный фонарь, он не работает с такой силой, с какой он работал тогда, да, потому что давайте не забывать, что все-таки Россия весь 20 век уничтожала собственных детей миллионами, да, миллионы людей бежали отсюда и продолжают уезжать. Мы растрачиваем тут большой человеческий капитал, который, на самом деле, накопили наши предки, да, в конечном итоге они создавали ту жизнь, в которой рождались новые и новые талантливые поколения.
Интересный вопрос. Сталинские репрессии, конечно же, нанесли колоссальный удар по генофонду страны, но при этом сталинские репрессии не породили какой-то адекватной культурной рефлексии. То есть, если произведения о Второй мировой войне, об Отечественной войне, они еще, ну, может быть, они не великие в мировом масштабе, но они еще ничего, что называется, да. Про сталинские репрессии мы имеем, конечно, довольно сильные произведения, но они как бы не мирового уровня. Вот, допустим...
Ну, почему Солженицын, пожалуйста, Нобелевская премия по литературе. Вот. Я не совсем согласен, мне кажется, что у нас есть очень сильные писатели, это и Варлам Шаламов, помимо Солженицына. Дебют этого года Гузель Яхина, «Зулейха открывает глаза», сильнейший роман про коллективизацию, но он гораздо шире вообще про судьбу человека, судьбу женщины. Очень редкая книга, я считаю, это одна из самых удачных книг этого года. Так что нет, у нас есть эта рефлексия, есть общественная рефлексия, общественная полемика. Мне кажется, что тема присутствует в сознании, и я думаю, что она просто нами воспринимается очень политизированно, да? Мы не понимаем и на самом деле до сих пор не ценим человеческую жизнь в конечном итоге, да. И да, кстати, Алексеевич, пожалуйста, собственно, она тоже, в общем, Нобелевский лауреат этого года, она тоже, в общем, работала над темой этой раны, да, в памяти людей, связанной с репрессиями. Я думаю, что все-таки нет, рефлексия существует, и в литературе она есть. Просто это, понимаете, это не роман «Война и мир», да. Все-таки «Война и мир» – это тема существенно более притягательная для людей, чем, по-видимому, панорама адских страданий там, и унижения, да, человеческого достоинства. Это все-таки тяжелая вещь. Люди не всегда хотят об этом знать или читать.
Я почему вот так сказал? Я вот доподлинно знаю, что люди, которые по разным причинам сидят в заключении, и в России, и не в России, обращаются, даже сейчас обращаются к произведениям Достоевского, которые кажутся им созвучными их внутреннему настроению. Достоевский ощущал себя в тюрьме, можно сказать, жил в тюрьме, творил в тюрьме, хотя физически он был свободным человеком. Но я не слышал, может быть, я просто не слышал, может быть, это есть, чтобы люди, сидя в тюрьме, заказывали бы в тюремной библиотеке, например, Солженицына. Вот почему-то.
Ну, наверное, тюрьма просто настолько неприятное место, что там не хочется читать про так сказать, ГУЛАГ, да, ну, это нормально и естественно. Вообще, про ГУЛАГ надо помнить и знать, да, знаете, там тоже нельзя сказать, что огромное количество романов написано про Холокост. Ну, есть что-то, есть несколько талантливых фильмов, но это не значит, что мы не должны знать, да, того, что там происходило. И живые документы часто гораздо страшнее, чем любое художественное воображение. И если просто почитать про геноцид всех народов нашей страны во времена большевизма, то, ну, так это... Здесь не нужно никакого художественного воображения. Тут просто читаешь и погружаешься в ужасный этот кошмар и ад, и понимаешь, сколько бесчисленное количество человеческих судеб было сломано, исковеркано, сколько людей было уничтожено, изгнано, унижено. Это страшно куда-то подумать, как была разрушена вся наша традиционная культура, которая создавалась, в частности, в том том же 19 веке целые поколения людей были просто ликвидированы, либо деклассированы, были разрушены церкви, убиты священники, закрыты учебные заведения. То есть это катастрофа, это настоящая, конечно, это холокост России, на самом деле. И, конечно, если говорить про геополитические катастрофы, то рождение этого Советского Союза было геополитической катастрофой и человеческой катастрофой грандиозного масштаба. В общем, книги даже не особо нужны. Тут нужно просто смотреть эти документы. Они страшны сами по себе.
Так получилось, что и рождение Советского Союза – это катастрофа. Тут я с вами соглашусь, хотя и с некоторыми оговорками, которые оставлю при себе. Но и распад Советского Союза – тоже катастрофа. То есть породили плохо, убили плохо.
Но, к счастью, распался он почти бескровно. А рождался он на большой крови. И эту кровь продолжал проливать. И продолжал ломать и коверкать судьбы. Продолжал разрушать нашу страну. Это была страшная история, да, уничтожение аристократии национальной, уничтожение образованного класса, городской интеллигенции, массы профессий, уничтожение крестьянства чудовищное, совершенно масштабов, да, даже неосознанных, по-моему, до конца, потому что мы говорим там иногда про коллективизацию, но вдуматься просто в цифры погибших от голода, да, там, большого голода, там, я уже не говорю про гражданскую войну, там миллионов несколько погибло от голода и болезней, но этот голод, который был организован в начале 30-х годов, да, это же 7-8 миллионов человек. Это страшная цифра, вдуматься. Это потери в Германии во Второй мировой войне. Всей Германии. Всей.
А вот распался ли Советский Союз в наше время, в 2015 году? Мне кажется, он все еще распадается. Вот конфликт с Украиной, перед этим с Грузией, будущие наши конфликты, в которые мы, возможно, с радостью влезем, и которые идеологи, крайние идеологи противостояния с Украиной уже обозначили. Это, напомню, Казахстан, это, я не знаю, там, Прибалтика и так далее. Это ведь все тоже, ну, как бы мы живем в рушащемся здании, не в разрушенном, а все еще в рушащемся.
Ну, мы сами себя убедили в том, что мы живем в рушащемся здании, извините, обрушающемся. Да, на самом деле мы жили в совершенно нормальном здании. И окруженные тоже совершенно нормальными зданиями. Да, просто в какой-то момент, как мне кажется, были совершены определенные ошибки, которые втянули нас в эти конфликты. Мы совершенно спокойно могли их избежать. Это непонятное мне чувство унижения, хотя я считаю, что мы должны испытывать радость по поводу крушения Советского Союза. Я лично испытываю радость, никакого у меня там сокрушения по поводу этого нет. Это страшная античеловеческая система, в которой погибло много людей. Ну и наши соседи жили, не тужили. В принципе, у всех постсоветских стран были какие-то проблемы. Тем не менее, я считаю, что все эти проблемы решаются мирным путем, в том числе конфликтные ситуации между государствами. Вообще, наша история должна была нас убедить в том, что худшим способом решения любых вопросов является война. Тем более, что гуманизм – это фирменный стиль русской литературы. Да, я не понимаю, как мы, выросшие на этой классической литературе, осуждающие любое насилие, осуждающее кровопролитие, слезу ребенка, если вспомнить Достоевского, да, мы можем вообще творить то, что мы творим.
Ну, что же, что касается тоски по распаду СССР, я не знаю, с одной стороны, людям тяжко жить в империи, с другой стороны, они скорбят, многие скорбят, когда империя распадается. В этом я вижу, конечно, парадокс.
Ну, я, честно говоря, считаю, что Российская империя исчезла в 17-м году. То, что было построено на ее основе, да, за счет ее материальных ресурсов, человеческого капитала, в общем, для меня, конечно, наверное, формальным признаком это тоже империя, но это не совсем империя. Империя – это то, что создавал наш народ, наши народы, точнее, столетиями, да, и это была достаточно комфортная среда для жизни и творчества миллионов людей. Страна была с открытыми границами, и туда охотно приезжали миллионы переселенцев, в том числе и немцев, и греков, и так далее, и тому подобное, да. Мы знаем, что огромное количество иностранцев служило империи, и строила там города и так далее. Советская империя – это тюрьма, откуда куда никто не стремился приехать. Наоборот, все мечтали о том, как бы из нее уехать. Империя – это страна, открытая миру. Это страна, которая правит миром. и взаимодействует с миром. Да, Советский Союз – это была гиперзакрытая страна, где фактически значительная часть населения была превращена в рабов.
Дорогие друзья, мы вернемся к вам после перерыва, после рекламы новостей. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин и Николай Усков. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Историк, журналист Николай Усков, Евгений Арсюхин в студии. Говорим о новом проекте Николая Ускова на канале 360, историческом проекте. И в предыдущих минутах перед перерывом мы коснулись вопроса о том, что такое империя. Был ли Советский Союз империя? Вот Николай сказал, что это была скорее тюрьма. А я вот что бы на это хотел ответить. Вот знаменитый многотомник Гиббона «Закат и падение Римской империи». Меня поразило, что начинается это не с заката и не с падения Римской империи, начинается этот монументальный труд, а начинается с времени Антонинов, со второго века, то есть с времени максимального расцвета. Вот и ваш проект посвящен эпохе максимального расцвета Российской империи. Можно ли от этого момента отсчитывать уже ее упадок?
Очень трудно говорить о том, была ли это кульминация, или мы хотим здесь видеть кульминацию. Я совершенно не исключаю, что если бы Николай II не отрекся от престола, вообще бы ничего не случилось. Да, конечно, в России были какие-то острые социальные проблемы, да, какой-то взрыв мог быть и так далее, но масштаб взрыва был бы совершенно другим, и ситуация была бы, может быть, совсем другой, если бы не персона этого царя и не то психологическое состояние, в котором он находился. Про Римскую империю, когда мы говорим, что Римская империя пала, не совсем она пала. Все-таки существовала Восточная Римская империя, которая пала в 15 веке.
Да и в римском праве она осталась.
Да, и, собственно, Римская империя, да, если посмотреть на средневековую историю, во-первых, средневековые люди возродили империю на Западе, да, и верили, что они живут в этой империи.
Ну,
да,
они называли ее как-то там священной.
Но она считалась, что они называли священной, потому что это последнее царство перед вторым пришествием, поэтому предсказанное пророками. Да, поэтому они считали ее священной. Но немецкие императоры вели свой счет от Августа точно так же, как и античный император. А если вы вспомните, что когда Наполеон ликвидировал эту Священную Римскую империю и провозгласил себя императором, опять-таки, именно потому что должен быть только один император, да, и вся эта опять римская символика на знаменах, на зданиях Наполеона. Так что Рим жил в сознании, жил в праве, жил в церкви, жил в культуре. Поэтому говорить тоже про падение там, Рима как о каком-то апокалиптическом событии, как это вот принято было думать в 18-19 веках, не совсем верно.
Я тут, кстати, с вами соглашусь, когда впервые в жизни, это было давно-давно, естественно, приехал в Петербург и прошел на Дворцовую площадь через вот эту грандиозную арку, я поймал себя на том, что это, наверное, самое римское место на территории современной России. Ты действительно ощущаешь себя как будто, как будто ты в Риме, вот в городе Риме, государство Италия.
Конечно, потому что, собственно, любая империя будет постоянно все равно воспроизводить паттерн Римской империи, да, посмотрите на Вашингтон, там тоже вся символика Римской империи. Это нормальная культурная модель, она живет явно в нашем сознании, да, уже не говоря о том, что в Италию прекрасно путешествовать и проводить там время.
Давайте вернемся к вопросу репрессий, к вопросу уничтожения русского народа, которое уничтожение, как многие думают, продолжается сейчас, прежде всего в силу высокой смертности, в меньшей степени в силу эмиграции. провинции, потому что люди в провинции, конечно, предпочитают уйти из жизни через такой водочный суицид, чем куда-то эмигрировать. Я все-таки хотел бы разобраться, хотел бы понять, вот это вот, что произошло с нами в 20 веке, это было каким-то образом навязано как бы сверху, ну, знаете, есть вот эти теории заговора, Ленин в опломбированном вагоне, масоны и так далее, или это проистекает из глубины самого русского народа, грубо говоря, русский народ добр или русский народ зол. В этом смысле меня поразили записки одного краеведа начала 20 века. Он описывает ситуацию в Волоколамском районе, в Волоколамском уезде Московской губернии, когда умирает одинокая крестьянка, все ее дети ушли на отхожий промысел, где-то там сгинули в городах, им уже неинтересно, и она лежит, она еще жива, она еще видит, заходят односельчане и без вопросов уносят ее просто личные вещи. Ну, то есть, вот такое пренебрежение смертью, тут нет мимими, сюси-пуси. Мне кажется, в этом есть какая-то жестокость, и, может быть, эта жестокость отчасти объясняет, почему брат на брата, сын на отца, всего через каких-то там 18-20 лет.
Ну, трудно сказать. Я вообще не люблю таких обобщенных характеристик народа, что мы там жестокие. Все-таки существует определенный социальный организм. Да? Этот социальный организм может быть несовершенный, но он регулировал отношения между людьми, гармонизировал конфликты и так далее. Да? Этот социальный организм разрушен. Естественно, что значительная часть людей начинает вести себя хаотично и, в общем, не по-человечески, зверски. Да? Это может произойти, в принципе, в любой стране, если довести ее до нужной степени деградации. Понятно, что там Россия с ее не очень образованным населением, там многомиллионным, с ее национальностями различными, с ее довольно острыми социальными конфликтами, с острым социальным неравенством, была благодатной почвой для большой кровавой гражданской войны и для всех тех жестокостей. Но я полагаю, что эта энергия не была заключена, она заключена, в принципе, в любом человеке. Это агрессивная, разрушительная энергия, иначе бы люди не воевали. Но в определенных ситуациях эта энергия совершенно обычных людей, да, может выйти наружу. И вот эти ситуации, вот эти условия были созданы, да, во время гражданской войны и потом при строительстве, в общем, советского государства, краеугольным камнем которого было презрение к человеческой личности, да, когда человека можно принести в жертву идеи. Но давайте не забывать, что коммунизм тоже достаточно органично вырос из идеологии русской интеллигенции 19 века, то есть к нему шли поколения до этого. И вот эта радикальная идеология, которую разделял Ленин и его товарищи, она, конечно, отражала определенный национальный характер. Безусловно, да, вот это решение, это желание, так сказать, решить все проблемы одним ударом, да, это мечта о рае на земле, это мечта о какой-то справедливости там вечной, это идеология того, что человеческую жизнь можно принести опять-таки в жертву, как они сами, собственно, себя приносили в жертву борьбе, так они считали, что это все оправдывает. То есть это все, конечно, глубоко русские идеи, поэтому я не стал бы переоценивать значение пломбированных вагонов, там, денег генштаба, все это имело место, но я думаю, и без этих денег Ленин бы сделал то, что он сделал. То есть это все-таки такая, как мне кажется, очень русская идея. Да, при всем том, что это западный марксизм, но идея-то очень русская.
Давайте коснемся темы ценности человеческой жизни в России. Я напомню слушателям цитаты английского путешественника Флетчера, которые вы, Николай, прекрасно знаете. «Нет большего врага для государя, чем собственный народ, но и для народа нет большего врага, чем собственный государь. Все считают себя холопами великого государя». Словом, государство предстает в записках, и не только Флетчера, других западных путешественников, предстает неким таким универсальным злом. И вот тут возникает вопрос. Это некий литературный штамп, как, ну, в свое время Овидий писал, будучи сосланный в Румынию, о том, что там очень холодно, и вода замерзает на лету, да? Хотя мы знаем, что это не так. Или все-таки действительно для западного человека, а, соответственно, для представителей западного мира, западной демократии, то, что они видели в России, было чудовищным противоречием между властью и человеком?
Да, но обратите внимание, что там тогда демократии-то особо не было, да?
О чем речь?
Да, все-таки мы должны понимать фундаментальные различия там, природы государства в России и природы государства на Западе. Западное государство, сам термин, да, происходит от слова «общество», «state», «статус», латинское слово. То есть это статус людей, это их, так сказать, сословие. Что такое республика? Это не республика в смысле формы правления, а это общее дело в переводе с латыни. И Франция, будучи монархией, или Англия, будучи монархией, понималась как республика. Выбранные институты существовали, и в городах они существовали, и в церкви они существовали, и императора выбирали, и так далее. То есть это совершенно другое общество. Да? В русском языке слово «государство» происходит от слова «государь». Это действительно собственность. Собственность династии или собственность партхозноменклатуры и так далее. И, конечно, европейцев поражало, даже европейцев, приехавших из монархии, из абсолютных монархий, поражала та степень униженности, в которой находятся даже знатные люди в России, и не говоря уж про простой народ, и та степень самодурства и самовластия, которой обладает государь. Ничего это у себя дома они не видели. То есть там были, конечно, тоже не очень симпатичные правители вроде Генриха VIII, но при Генрихе VIII был парламент хотя бы. Да? Это, конечно, не очень помогло многим жертвам его репрессий, но, тем не менее, это была все-таки совершенно другая картина. И, конечно, их это поражало, они видели разницу. Причем их поражало вот не только самовластие царя и самодурство царя, их поражало то, что люди не обладают чувством собственного достоинства. Да? То есть у них нет представления о некой ценности собственной личности, даже самые знатные из этих людей.
То есть их легко сделать рабами?
Ну, они есть рабы. Они называют себя уменьшительно ласкательными. Там, этими,
Ивашка.
Ивашка, да, Петрушка, пишет тебе раб.
Да.
Это же все поражало иностранцев очень. Я понимаю, почему поражало. Потому что ничего подобного, конечно, тогда не были. Ну, я опять-таки подчеркиваю, это не демократические государства в нашем понимании слова.
И тем не менее,
они все равно были гораздо более демократическими, чем то, что они заставали здесь.
Николай, давайте вернемся к этой теме после короткого перерыва.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Николай Усков, журналист, историк. И мы говорим о новом проекте Николая Ускова на канале 360, историческом проекте, но уже забираемся стремительно в исторические дебри. Что-то я как раз сейчас собираюсь сделать. Николай, только что мы говорили о том, что власть в России всегда, вот сейчас как раз поговорим о том, всегда или не всегда, была достаточно жесткой, достаточно самодурной, скажем так, по отношению к народу, и народ был готов подчиняться. Что меня всегда поражает в нашей истории. Я не могу, делая мысленную ретроспективу назад, я не могу увидеть переломные точки этого процесса. Ну, смотрите, уничтожение там Новгорода, Рязани, Твери, все это мы видели в Европе. Все это было. Преодоление феодальной раздробленности. Это, может быть, Иван Грозный. Видели мы в Европе правителей похлеще Ивана Грозного. Я не вижу этого момента. Поэтому многие обращаются к так называемым евразийствам, к их гипотезе трансформации ордынских институтов в институты Московии. Но, честно говоря, мне эти построения кажутся не очень хорошими, потому что мы плохо знаем ордынские институты. Что вы на это скажете?
Неизвестно почему. Я скорее тоже склоняюсь к этой теории. Здесь же ведь, понимаете как, после распада Киевской Руси вызванную и, собственно, дрязгами семьи Рюриковичей и татарским нашествием, сложилась парадоксальная ситуация. Совершенно непонятно было, как пойдет русская история. Во-первых, центральные южные княжества, самые богатые, процветающие, полностью разгромленные. Киев фактически заброшен. Какие-то там поселения сохранились в центральной лесной России, да, из которых потом Московия выросла, но они ничтожны и мелкие, и абсолютно не кажутся чем-то выдающимся. Одновременно огромные русские земли входят в состав Литовского княжества.
И получает Магдебургское право, и, в общем, да, чувствует себя отлично.
И значительная часть России находится под властью Великого Новгорода, который является республикой, довольно процветающей, и многократно превосходит любое другое русское государство в этот период. По масштабам, просто даже географическим масштабам, уже не говоря про богатство. То есть, как пойдет история, было еще совсем непонятно, да, вот в этот момент. Даже скорее было понятно, что...
Что Новгород будет.
Что либо Новгород будет, да, да, либо центром, либо Литва, да, станет центром будущего государства. А вдруг внезапно, да, вот где-то кочкой вырастает вот этот вот непонятная, значит, династия московских Даниловичей с очень яркими, видимо, не очень харизматичными, как считают историки, но очень яркими государственниками, вроде Ивана Калиты, который, конечно, совершает стратегически очень правильный шаг в трудный момент, да, он безоговорочно поддерживает Орду и, опираясь на ее силу, громит своего ближайшего конкурента. В общем, город малозначительный, но, тем не менее, для тогдашней политики Центральной России важный – Тверь. И я считаю, что это и есть точка невозврата, потому что в этот момент московский князь становится главным наместником Орды, сборщиком дани, а сбор дани – это способ установления своей личной власти всегда, во всякие времена и во всех пространствах. Феодальная власть формируется прежде всего из права сбора дани, которое тебе делегирует сюзерен, потому что он не может просто ездить все время за ней, да, все-таки не существует ни поездов, ни самолетов и так далее, да, все это немножко по-другому выглядит, поэтому государства неизбежно распадаются вот на такие улусы, да, или там феоды. И тот, кто собирает эту дать с этой территории, конечно, ее себе подчиняет, потому что на его стороне огромная сила, на его стороне авторитет власти. И московские князья, основываясь на этом, выстраивают, конечно, новую систему, в которой они фактически, я думаю, дублируют определенные потестатные практики Орды. Просто у них другого примера не было. Они же не часть Орды. И, конечно, вот эта вся приниженность там холопов, да, она оттуда идет, конечно. Я думаю, что как раз вот это азиатское великолепие Московского царства, да, оно во многом, конечно, это копия Орды. Да и Москва стала наследницей Золотой Орды. Да, собственно, вся история последующая – это собирание золотоордынских владений, да, в одно государство. Сибирь, Монголия.
Что мне смущает в этой схеме, мы очень мало знаем о самой Орде, но мы прилично знаем через персидских историков о эпохе Чингисхана, но о той Орде, которая села в низовьях Волги, кстати, вот товарищи из Астрахани, из Волгограда, слышащие нас, знаете ли вы, что вообще у вас находился центр этой вот Орды, о которой мы говорим, и евразийцы говорят, мы очень мало про это знаем, а то, что знаем, вроде бы говорит о низких налогах, о более-менее нормальной восточного пошиба литературе, о хорошем изобразительном искусстве, и складывается впечатление, что все-таки на Орду-то валить не надо, что это москвичи, что вот эта вот династия Даниловичей, они воспользовались...
Ну, я не говорю, да, что они воспользовались, силой, конечно, силой, конечно, это была сила, но все-таки не забывайте, что они же тоже, это же был их опыт управленческий, да, они ездили в ставку там этого хана, да, они видели, как устроены там порядки, они вели себя, в общем, так, как потом вели их холопы с ними, да, они получили, в конце концов, эту золотую тюбетейку, которую назвали потом шапкой Мономаха. Это же очевидно, что это да, татарская шапка. И как раз Иван Калита, говорят, ее получил, золотая шапка. И мне кажется, что, конечно, они просто смотрели, например, ну, представьте себе ситуацию, вы владеете там 5 деревнями, да, и вдруг вы приезжаете в там империю, которая покорила весь мир. Ну, это уже, конечно, осколок этой империи, но неважно. Вам кажется, что это что-то невероятное. Вы, конечно, смотрите, как это устроено и как это работает. И начинаете копировать, это неизбежно. Но понятно, что они не там несознательно это делали. Это скорее была бессознательная практика. Понятно, что если бы Русь стала объединяться вокруг Новгорода, это было бы совершенно другое государство. То есть мы представляем его себе. Да, там, в документах там, новгородского права есть уже представление о равенстве людей перед законом, например. Да? Новгородская женщина обладает огромными имущественными правами, да, уже не говоря про ее участие в политической жизни. Огромная грамотность. Да? То есть мы понимаем связи с Западной Европой, да, свободное владение иностранными языками. В общем-то, это другой совершенно мир. И, конечно, если бы Новгород стал центром консолидации государства, это было бы совсем другое государство. Или великий князь Литовский, было бы совсем другое государство.
Николай, мне вот интересно ваше мнение, на какую историческую эпоху в России похожа нынешняя историческая эпоха? Я вот часто вспоминаю тот эпизод, когда Иван Грозный рассматривал вероятность побега к английской королеве и сносился с ней письмами по поводу этого. Но мне кажется, есть что-то в этом, потому что наши люди, которые восхваляют, например, жизнь в Северной Корее, почему-то стремятся у себя построить в России Северную Корею, если их прижмут, удрать все-таки к английской королеве. Все-таки мы сейчас переживаем эпоху Ивана Грозного или какую-то другую?
Да нет, мы сейчас переживаем свою эпоху.
Сходства нет ни с одной.
Ну, я не вижу. Есть типологические особенности российского государства, которое обладает огромной независимостью от людей, да, потому что, ну, в общем, не зависит от наших налогов, оно зависит от природной ренты. И так было во все времена. Да? До нефти была пушнина, потом зерно и так далее. То есть есть определенная позиция государства, которая здесь не меняется. Да? Это крупнейший собственник и крупнейший субъект экономической жизни. Соответственно, всегда есть соблазн использовать это в личных целях. Да? Это, так сказать, нынешняя коррупция, она мало чем отличается от коррупции, которая была здесь всегда. Потому что элита контролировала, незначительная горстка людей контролировала огромные ресурсы и вообще совершенно не зависела от тех, кто находился рядом. То же самое воспроизводится и сейчас. Но нельзя сказать, что сейчас там, жизнь хоть сколько-нибудь напоминает Ивана Грозного, Сталина. Или, там, это все, конечно, это, наверное, самый благополучный вообще период в истории России, так или иначе. Может быть, один из самых благополучных материально. С точки зрения свобод, тоже я бы не сказал, что Россия когда-нибудь была более свободна, чем сейчас. Но, может быть, во времена смут она была чуть свободнее, но...
Но это была не та свобода.
Не та свобода, за которую хочется бороться. Да?
Это правда.
То есть, это все-таки, конечно, другая страна. Конечно, другая страна. Типологически что-то вроде бы напоминает Россию. Вечную Россию, но в то же время мы видим, что открыты границы, то же, что в русской истории не часто случалось, что все-таки у нас есть доступ к объективной информации, у нас есть возможность выражать свои взгляды, заниматься тем, чем мы хотим, ну, может быть, не так и не везде, но все-таки у нас есть такая возможность. В конце концов, у нас есть 20 колбас, о которых так мечтали революционеры предыдущего поколения.
Николай, у нас заканчивается время, последний вопрос очень важный. Куда дальше?
Ну, я очень надеюсь, что мы в какой-то момент все-таки вернемся в мир, что мы и во всех смыслах, да, что мы нормализуем отношения с нашими соседями и далекими, и близкими, и что мы встанем на тот единственный возможный путь, который есть у России, путь европейской цивилизации, потому что мы европейская страна, безусловно, несмотря на золотардынцев, несмотря на все это, но все равно европейская страна, европейская культура, потому что для меня важен не Иван Калита, а великая русская литература, которая, безусловно, европейская, великая русская культура, которая, безусловно, европейская, великая русская наука, которая, безусловно, европейская, потому что ничего этого при Иване Калите не было. Немного позднее тоже этого ничего не было. Да? Это все возникло именно благодаря нашей европеизации, нашему сотворчеству.
Николай, спасибо. Это был Николай Усков, писатель, журналист, историк и Евгений Арсюхин. Программа «Только у нас». Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы. политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.